В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Буднов. Здравствуйте. Сегодня у нашей программы слово президента Соломы Зурабишвили «За Европу и против всех».
Но никакие косвенные или прямые санкции не могут напугать Бедзину Иванишвили и побудить его обратиться к правительству, заняться политикой и заставить его ввязаться в военный конфликт.
Возвращение резидента в Южной Осетии, новое назначение старого секретаря Совбеза.
Практически, мне трудно даже сказать, при ком из президентов Совет Безопасности действительно играл ту роль, которую он, по идее, должен играть.
Дешевый бензин для активиста. Почему в Абхазии нельзя вернуть цены на топливо хотя бы на уровень годичной давности?
У нас антимонопольное законодательство практически отсутствует. Когда-то оно было в плане реформ, да.
Все это, а также Соломе Зурабишвили разделила митинг за единство, компромиссы для Украины, рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что США выделят Украине еще один пакет военной помощи в размере в 1 миллиард долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Во время разговора глава Белого дома подтвердил, что США продолжают поддерживать Украину, цитата, защищать ее демократию, поддерживать суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии. Но в пакет помощи будет включать в себя артиллерию и средства береговой охраны, а также боеприпасы для артиллерийских и реактивных систем. О том, что страны Запада должны усилить военную поддержку Киева, заявил перед третьей встречей в формате «Рамштайн» и глава Пентагона Ллойд Остин.
Мы должны ускорить выполнение наших обещаний относительно помощи украинской обороне, и мы должны еще больше работать для того, чтобы обеспечить Украине возможность защитить себя, своих граждан и свою территорию.
О поддержке Украины заявил сегодня и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения. На предстоящем саммите в Мадриде одобрят новый пакет помощи Киеву. Столтенберг также отметил, что этот пакет будет направлен на то, чтобы в долгосрочной перспективе Украина могла перейти от советского вооружения к более современному западному оборудованию.
Я ожидаю, что на саммите НАТО его государства-члены согласуют широкий пакет поддержки Украине, чтобы помочь Украине в долгосрочной перспективе перейти с вооружений советской эры на современное натовское вооружение.
Глава Североатлантического альянса также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в Мадридском саммите. Пока, правда, не ясно, будет ли он присутствовать на нем лично или примет участие в обсуждении по видеосвязи, отметил он. Президент Франции Эммануэль Макрон, высказывания которого в последнее время вызывали недовольство в Киеве, в среду вновь заявил, что в какой-то момент президенту Украины и другим представителям этой страны придется вести переговоры с Россией о мире. Макрон заявил об этом, выступая перед французскими военнослужащими в Румынии. Они были размещены там для укрепления восточного фланга НАТО перед лицом российской угрозы. Цитата: «Мы, европейцы, тоже будем за столом переговоров», — сказал французский президент, отметив, что страны ЕС помогают Украине в отражении агрессии. Резкую критику, в том числе в странах ЕС, вызвали ранее слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию. Французский президент фактически повторил свою мысль, сказав, что Россия также часть европейского континента. Макрон в ходе своего визита посетит также Молдову. Ряд СМИ ранее сообщали, что 16 июня он вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги должен прибыть и в Киев. Макрон это не подтверждал и не опровергал. Официально о визите по-прежнему не было объявлено.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз подписал в Каире соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Газ добывается в Израиле, Египет же обладает необходимыми мощностями для его сжижения и экспорта. Евросоюз со своей стороны поможет Израилю и Египту увеличить добычу газа и вести разведку новых газовых месторождений в их территориальных водах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые соглашения о поставках газа в ЕС помогут избавиться от энергетической зависимости от России. Российский газ, по последним данным, данным, составляет около 40% всего газового импорта Евросоюза. Санкции, наложенные Евросоюзом на Россию после ее вторжения в Украину, требуют искать новые источники газовых поставок. В территориальных водах Израиля в Средиземном море есть два действующих месторождения, мощность которых эксперты оценивают 690 миллиардов кубометров газа. Еще одно месторождение находится в разработке. По условиям соглашения, израильский газ будет доставляться на египетский терминал для сжижения. Уже оттуда газ повезут в Европу танкеры. «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины «Сименс» на компрессорной станции «Портовая», сообщила компания в своем официальном телеграм-канале. Это приведет к очередному снижению экспорта газа по газопроводу «Северный поток» в Германию. Если в мае суточный объем прокачки газа по «Северному потоку» составлял 170 миллиардов кубометров, то теперь «Газпром» сможет экспортировать не более 67 миллионов кубометров в сутки. Вчера сообщалось об остановке «Газпромом» первой турбины на этой же станции и снижении прокачки газа до 100 миллионов кубометров. Сегодня компания, по ее сообщению, была вынуждена остановить и вторую из четырех турбин.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится в студии в середине часа, расскажет новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Президент Грузии Саламе Зурабишвили прервала четырехдневное молчание продолжительным брифингом во дворце Арбелиани. Президент раскритиковала власть за то, что она провалила дело европейской интеграции и заявила, что ее политика ставит страну под угрозу изоляции. Грузинская мечта ответила на критику. У нас движение также остались недовольны тезисами Зурабишвили. За полемикой на фоне приближающейся евроразвязки следит Ираклий Рагвелидзе.
В своем получасовом выступлении Саломе Зурабишвили также упомянула Бедзину Иванишвили, заявив, что грузинская мечта не предприняла ничего, чтобы имя учредителя партии не фигурировало в резолюции Европарламента. Также в своем выступлении Саломе Зурабишвили перечислила шаги правительства, которые негативно повлияли на процесс европейской интеграции Грузии. Среди них, в частности, отказ от документа Шарля Мишеля, неэффективные решения по делам 5 июля, демонстративный отказ от макрофинансового кредита Евросоюза в 75 миллионов евро. Зурабишвили упомянула также лишение свободы гендиректора главного канала Ники Гварамия, несвоевременной и самой суровой мерой наказания. Впрочем, при этом президент не стал акцентировать внимание на возможности его помилования со своей стороны. Зурабишвили назвала поднятую властью тему Второго фронта против России вымыслом, отметив, что никаких призывов из США или Европы его открывать не поступало. На брифинге президент Зурабишвили неоднократно упоминала и оппозицию, разделив ее на радикальное крыло и конструктивное проевропейское. Очевидно, что оппозиция, точнее ее радикальное крыло, сыграла очень разрушительную роль, подчеркнула она. Тем не менее, по словам Зурабишвили, ответственность за сложившуюся ситуацию несет власть. Сегодня в грузинской мечте с нескрываемым раздражением комментировали тезисы доклада президента. Председатель партии Иракли Кобахидзе по частям разобрал каждый из них.
Президент Грузии отметила, что тема Второго фронта – это фикция. Мы хотели бы напомнить Саломе Зурабишвили, что 20% территории Грузии оккупированы, а в 40 километрах от Тбилиси находится не НАТО, а российская армия. И если бы мы ввели санкции против России и выпустили в Украину самолет с добровольцами, результатом стал бы как раз Второй фронт. Саломе Зурабишвили вполне может поставить вопрос, кто просил предпринять эти шаги. Мы ничего не говорим о риторике радикальной оппозиции, принадлежащих им телеканалов, НПО и иностранных партнеров, которые стремились сформировать это мнение. Мы хотели бы подсказать Саломе Зурабишвили, что если кто-то захочет открыть второй фронт в Грузии, ей никто не доложит этого, потому что, к счастью, согласно Конституции Грузии, у президента нет рычагов для открытия второго фронта.
Касаясь вопроса упоминания учредителя его партии в резолюции Европарламента, Кобахидзе подчеркнул, что это является результатом лоббистской деятельности недругов Грузии. Кроме того, по его словам, Бедзина Иванишвили не настолько наивен, как Саломе Зурабишвили, и не думает, что вопрос о санкциях был включен в резолюцию Европарламента из-за бездействия грузинской мечты.
Адвокат Бедзины Иванишвили утверждает, что косвенные санкции против него применялись и ранее, просто это нашло отражение в резолюции через лоббистов оппозиции, но никакие косвенные или прямые санкции не могут напугать Бедзину Иванишвили и побудить его обратиться к правительству, заняться политикой и заставить его ввязаться в военный конфликт. Никто этого не дождется, прежде всего те, кто требует этих санкций.
Заявил Кобахидзе. По словам политолога Торника Шарашанидзе, все попытки оправдания со стороны партии власти выглядят малоубедительными.
В своем выступлении президент в целом правильно расставил акценты. К сожалению, в Брюсселе не было проведено должной работы, и это нашло отражение в резолюции. Из того, что мы видим со стороны, действительно кажется, что за год накопилось много и мелочей, и серьезных вопросов, таких как дело 5 июля, которое подпортило имидж Грузии, или политический несвоевременный арест Ники Гварами. Президент еще может принять политическое решение и помиловать его, таким образом освободив страну от наносящего ущерб ее имиджу фактора. В целом, я не теряю надежды. Надеюсь, мы тоже получим долгожданный статус.
Заявил политолог. Что касается оппозиции, то тут мнения разделились. Упомянутая Зурабишвили конструктивная часть оппозиции в целом положительно оценила ее доклад. В их число входит Лела, партия экс-премьера Гахария, партия граждане и Гирчи. Что касается так называемой радикальной части в лице нацдвижения, то ее представитель Георгий Баткавели отозвался о ее речи довольно резко.
Зурабишвили начала критиковать правящую команду за строки о санкциях в резолюции Европарламента, и этим она попыталась закрыть свой долг перед Иванишвили. Саломе Зурабишвили сегодня говорящая кукла, которая до сих пор действует по указам Бедзины Иванишвили.
Заявил замглавы парламентской фракции нацдвижения. Основное недовольство партии вызвало то, что президент не воспользовалась своими полномочиями в деле помилования гендиректора телеканалом «Товари» Ники Гварами, сосредоточившись, как они выразились, на адвокатстве Иванишвили. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Президент Саломе Зурабишвили призывает оппозицию власти Грузии отложить на время разногласий и проявить сплоченное стремление стать членом Евросоюза. С этой целью глава государства анонсировал масштабный митинг в Тбилиси накануне принятия решения Еврокомиссии. Кто и почему пойдет на акцию, а кто нет, узнал Сергей Бригвадзе.
Никаких выступлений, никаких лозунгов или плакатов, лишь безмолвный митинг всех желающих показать, насколько един грузинский народ в стремлении к Европе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала продемонстрировать свою позицию самим своим присутствием на акции всех представителей политических сил, активистов, неправительственный сектор и рядовых граждан.
Что мы должны сделать в этот решающий момент и что я вам предлагаю? Это единство. Другого выхода у нас нет. Соберемся 16 июня на реке на площади Европы. Покажем, что для нашего будущего поколения мы хотим Европу. Мы не хотим уезжать в Европу. Не хотим, чтобы наши иммигранты уезжали туда. Мы хотим, чтобы часть Европы была здесь. Те ценности, которые мы принимаем и которые нам необходимы. Я призываю посла Евросоюза и дипломатов из стран-членов Евросоюза прийти на акцию вместе с нами. Призываю прийти представителей всех партий, власть, всех, чья цель – стремление в Европу и отложить все споры.
Какими бы благими ни были намерения президента, ее призыв убедил не всех. Несколько недель назад движение «Позор» анонсировало схожую акцию «Домой в Европу». Пройти она должна 20 июня на третью годовщину «Ночи Гаврилова». Глава государства же призвала активистов перенести митинг, заявив, что сейчас не время для политических амбиций и разделения общества. Однако именно этим и занимается президент, считает активист Гига Макарашвили.
Грузинская мечта точно знает, что 20 июня на это очень важное мероприятие планирует прийти очень много людей и использует все рычаги. Службу госбезопасности нам угрожал премьер, а теперь вот использует и президента. Она говорит об объединении, но при этом прямо раскалывает общество, перенося на 16-е акцию, запланированную на 20 июня. Но после этого количество желающих прийти на акцию 20-го удвоилось. Этот очередной трюк у них не удался.
В Партии власти тем временем попытались заверить общество, что не имеют никакого отношения к заявлениям президента. На завтрашнюю акцию представители «Грузинской мечты» идти не собираются, дал понять Ираклий Кобахидзе.
В контексте этой акции президент Грузии призвала нас к единству с партией войны, как она сама назвала их, с радикальной оппозицией, которую сама же обвинила в ведении антигосударственной кампании, что, мягко говоря, несерьезно. Все прекрасно знают, в том числе и в Европе, что евроинтеграцию поддерживает 85% населения Грузии, и завтрашняя неподготовленная акция лишь ослабит это обстоятельство. ЕС должны принять справедливое решение, основанное на оценке достижений Грузии, Украины и Молдовы. О справедливости альтернативы предоставлению Грузии статуса кандидата нет. Подождем решения Евросоюза. Мы верим, что восторжествует правда и справедливость.
Тем временем и главные оппоненты властей отказались от присутствия на анонсированном президентом митинге. Саломе Зурабишвили неоднократно могла повысить шансы Грузии на получение статуса кандидата более эффективными методами, объяснил это решение один из лидеров национального движения Акаки Минашвили.
У госпожи Зурабишвили есть конкретные механизмы для того, чтобы способствовать получению Грузии статуса кандидата. Есть определенная группа людей, которым не нравится Саакашвили и Гварами. Но все – гражданское общество, оппозиция, американские и европейские партнеры, представители Еврокомиссии, европарламентарии – называют одной из главнейших проблем на пути евроинтеграции – политическое правосудие. Они говорят о двух вещах. Саакашвили должен быть освобожден для лечения, и Гварами должен выйти из тюрьмы. Все говорят, что это сдерживающие факторы на пути вхождения в демократический мир.
Остальная часть оппозиции заявление президента тоже восприняла неоднозначно. Некоторые оппоненты властей еще не определились с тем, идти на акцию или нет. Лидер партии ДРО Элена Хоштария, к примеру, считает, что было бы лучше, если бы все прошло в один день. Однако ругать тех, кто придет туда 16-го, тоже неправильно. Представители партии Гирчи и вовсе заявили, что проведут митинг 18 июня. А члены партии граждане и ЛЛО призывают всех прийти на завтрашнюю акцию. Один из лидеров ЛЛО, Саба Буадзе, в интервью журналистам заявил.
Все наши силы сейчас направлены на то, чтобы на акцию 20 июня пришло как можно больше людей, чтобы еще раз сказать европейской семье то, что мы хотим сказать. В этот день мы должны донести до наших европейских партнеров наш голос. Но мы не должны никому дать возможности расколоть наше общество. Поэтому мы считаем важным принять участие в акции 16-го.
Политолог Гия Хухашвили не видит ничего ужасного в проведении двух митингов. Впрочем, мотивы, побудившие президента назначить альтернативную акцию, эксперту все же непонятны.
Я ничего плохого в этом не вижу, это хорошо. Европа должна увидеть, что несмотря на те проблемы, которые создались в отношениях, грузинский народ не поколебим в своем выборе, в европейском выборе. А что касается вот самого ее заявления, я думаю, что здесь она проявила очень низкий уровень государственности. Почему? Потому что это единственный случай практически, когда оппозиция вышла не на протест, а из повестки дня подтвердить европейский выбор. Почему нельзя было сделать этот день не днем противостояния, а днем единства? Президент мог на этом сыграть очень хорошо. Но, к сожалению, она, как всегда, проявила очень низкий политический интеллект.
Что касается непосредственно акции, она запланирована завтра на 19:00. Продлится митинг час, а во избежание столкновений будут приняты необходимые меры безопасности, пообещала президент. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Секретарем Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначен Анатолий Плиев, 69-летний ветеран советских и российских спецслужб. Указ о его назначении был опубликован накануне на официальном сайте президента. Мурат Гукимухов завел справки о новом секретаре, а заодно спросил представителей местного экспертного сообщества, зачем схинвали совбез.
Президент Южной Осетии Алан Гагаулов в понедельник назначил своим указом Анатолия Плиева на должность секретаря Совета Безопасности Республики. Алан Плиев – уроженец Южной Осетии, ему 69 лет. После окончания школы жил в России. В 2012 году его из Москвы пригласил Леонид Кибилов на должность секретаря Совета Безопасности. Как тогда шептались в окружении президента, по просьбе или рекомендации из аппарата Совбеза России. Анатолий Плиев – выпускник Института стран Азии и Африки при МГУ. С 1976 по 1977 год, будучи еще студентом института, работал в посольстве СССР в Тегеране. По окончании института с 1979 по 1981 год служил в Афганистане, референтом советника начальника Генштаба Вооруженных сил Афганистана и референтом главного военного советника. За участие в боевых действиях награжден орденом Красной Звезды. В 1988 году защитил диссертацию, имеет степень кандидата философских наук. С 1992 года до назначения в Южную Осетию на должность секретаря Совбеза работал в коммерческих структурах. И такое впечатление в структурах непростых, из которых потом можно получить назначение в Совбез Южной Осетии как раз под пенсию в 59 лет. В 2017 году, после победы на выборах, Анатолий Бибилов от Анатолия Плиева отказался в пользу Валерия Валиева, министра внутренних дел Южной Осетии, генерал-лейтенанта милиции. Теперь Алан Гаглоев как будто возвращает Анатолия Плиева. Интересно, хлопотали за его кандидатуру в Совбезе России на этот раз? Политолог Вячеслав Габозов называет Анатолия Плиева автором концепции национальной безопасности Республики Южная Осетия, которую 26 сентября 2013 года своим указом утвердил Леонид Кибилов.
Это не был документ, переписанный из соответствующего там российского аналога, вот как часто у нас, к сожалению, бывает. Эта доктрина вот этим выгодно отличается, что она создана именно в Южной Осетии, исходя из специфики Южной Осетии. К сожалению, не были предприняты шаги по ее реализации уже на практике.
Всякий раз при упоминании о национальной безопасности на ум приходит только закручивание гаек, принятие очередных абсурдных запретительных законов.
Нет. Она не является доктриной там государства «держи морду» и так далее. Наоборот, эта доктрина тем и интересна, что она исходит именно из того, что Южная Осетия является независимым демократическим государством. И мне кажется, что сейчас с новым назначением Анатолия Гавриловича Плиева я надеюсь, что эта доктрина начнет реализовываться.
Кому интересно, текст концепции национальной безопасности Южной Осетии можно найти на сайте президента республики. Самое непонятное в этой истории – зачем Южной Осетии Совбез? Руководители силовых ведомств, сидящие вокруг президента, как будто для придания ему дополнительной значимости, таинственности. Чем занимался Совбез, например, последние 5 лет, исходя из того, что попало в прессу? В ноябре 2017 года Совбез поддержал предложение Бибилова о передаче представителям Абхазии некого гражданина Грузии Георгия Гиунашвили, отбывающего наказание в Южной Осетии. Передали для последующего обмена на гражданина Абхазии, находящегося в заключении в Грузии. Здесь одобрение Совбеза больше похоже на подстраховку для Бибилова, в деле, вызывающем сомнения у президента. В 2019 году Совбез проспал Снылис, несмотря на предупреждение депутатов и приграничных жителей за полгода до захвата территории. Зато потом, когда в ответ на Снылис Бибилов закрыл Раздыхан и запретил ленингорцам выезд в Грузию, работы у товарищей прибавилось. Совбез Южной Осетии решал, кому можно выезжать на лечение в Тбилиси через госграницу, а кому судьба отбросить коньки по месту изоляции. Тоже похоже на распределение ответственности, только на этот раз за умерщвление больных стариков. Еще Совбез зачем-то пытался обсуждать ситуацию в Украине. Закрывал пункты пропуска на карантин и открывал их же на религиозные праздники, утверждал перечни ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Хотя главный санитарный врач Марина Кочева могла бы сделать это все и без Совбеза, конечно, кроме обсуждения ситуации в Украине. «Эхо Кавказа» спросило Вячеслава Габозова, нужен республике Совбез или это формальная структура?
Это уже зависит очень сильно от президента. Если к нему относятся как к серьезному органу, его делают как серьезный орган, то есть наполняют реальным содержанием, он очень нужен на самом деле. Совет Безопасности, если брать его конституционно-правовой статус, да, его полномочия, это теоретически очень влиятельный орган. Но практически, мне трудно даже сказать, при ком из президентов Совет Безопасности действительно играл ту роль, которую он, по идее, должен играть. Именно в плане вопросов безопасности, оборонной политики и внутренней стабильности. Особенно учитывая нынешнюю ситуацию, изменения в которой происходят с достаточно большой скоростью. И здесь очень важен именно анализ военно-политической ситуации. Вплоть до того, что кое-какие политические решения, которые идут во вред национальной безопасности, в общем-то, Совет Безопасности мог бы ставить перед президентом вопросы,
соответственно, эти вопросы обсуждать.
Наверное, такой реальный совбез мог бы стать подспорьем и в отношениях с Москвой, когда она настаивает на принятии решений, невыгодных Скинвалу. Чтобы президент в случае чего мог сказать: «Извините, я все понимаю, но у меня совбез против». Иными словами, если отбросить неизбежную патетику, когда Южные Осетины начинают говорить о силовых структурах и государственных органах, то в принципе речь идет о том, что никакое российское покровительство не отменяет необходимости думать своей головой и самим по мере возможности заботиться о своей безопасности. Тем более, как выясняется, старший брат частенько ошибается с прогнозами. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Третий день продолжается голодовка общественного активиста Джансуха Айдлиба в центре Сухуми. Он требует возвращения цен на бензин к цифрам годичной давности. Интересно, что в день начала голодовки Айдлиба президентом провозглашенной республики Аслам Джани по этому поводу как раз провел рабочее совещание. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаря продолжит тему.
Сегодня третьи сутки голодовки общественного активиста Джансуха Айдлиба на главной Сухумской площади Свободы. Он объявил ее, требуя от правительства возвращения цен на топливо показателям годичной давности. Начало этой голодовки совпало с проведением в тот же день, в понедельник, президентом Абхазии Асланом Джани рабочего совещания, на котором обсуждались причины повышения цен на топливо и возможность их снижения. Причем некоторые наблюдатели даже восприняли это как реакцию руководства страны на поступок активиста, о котором он предварительно сообщил в соцсетях. Совещание проходило с участием руководства администрации президента, членов правительства, представителей топливных компаний. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган отметила, что значительное повышение цен на горючие смазочные материалы, импортируемые из России, обусловлены несколькими факторами, в том числе в последние месяцы изменениями международной обстановки после начала военной спецоперации РФ на Украине.
Когда принималось решение правительства, у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить 100 рублей. Но в апреле месяце нам удалось избежать такой серьезной ситуации, и надо отдать должное, участники рынка в значительной степени повлияли на данный процесс путем сдерживания цен на минимальном уровне.
Асган отметила, что по поручению главы государства ведутся серьезные переговоры с различными полномочными органами РФ. Аслан Жаня подчеркнул важность скорейшей выработки правовых принципов, таких как конфликт интересов. Этот механизм у нас не работает. Надо сделать так, чтобы он работал. Здесь должна быть здоровая конкуренция и никакой монополии быть не должно. Конец цитаты. Эхо Кавказа побеседовала сегодня с сотрудником Института экономики и права Ана Ахрой Аристава. Он считает, что голодовка активиста и совещание у президента просто совпали по времени.
Эта тема муссируется, потому что в ряде республик, которых Россия признала, помимо нас, там Осетия, Донбасские республики, там дешевле. Ну и поэтому люди задают вопросы, так скажем, почему там дешевле, а у нас дороже. И сейчас уже возникает вопрос, справляется ли правительство с поручением.
Ну вот тут же еще проблема в том, что эти топливные компании, они же в основном частные. Как их можно побудить?
Ну, я считаю, что президент поставил правильный вопрос о антимонопольном законодательстве. Оно не может касаться там только нефтепродуктов. У нас антимонопольное законодательство практически отсутствует. Когда-то оно было в плане реформ. Там, мы столкнулись с тем, что нет органа, который может независимо провести расследование.
А общественный активист Астамур Какалия как раз убежден, что совещание у президента было реакции на начало его другом Джансухом Айдлиба голодовки.
Никакое не совпадение. имя Чен Су Хатлиба не было названо, но незримо на этом совещании присутствовало.
А в ответ на вопрос, насколько здесь этически уместна такая форма протеста, как голодовка, ведь в данном случае действуют экономические законы, и сотрудники топливных компаний, рядовой их персонал, тоже должны жить, содержать семьи. Астамур Валерьевич сказал.
Если ссылаться на коммерческую тайну, да, можно обозначить фирму буквой, там, не знаю, X, да, по такой-то цене, вот такой-то вот. Фирмы, которые мы не раскрываем, мы берем бензин, добавляем столько-то, налогов платим столько-то, и транспортировка, и так далее, расходы по персоналу, технические. И все становится ясно. Этой ясности нету.
И одной из целей того, на что пошел Адлиба, является устранение закрытости происходящего в топливном бизнесе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время региональный выпуск новостей в студии Нана Плиева.
В Брюсселе сегодня и завтра проходит встреча глав Минобороны Североатлантического альянса. В министериале НАТО также принимают участие представители Украины, Грузии, Швеции, Финляндии и ЕС. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед министериалом заявил, что участие Грузии во встрече – важное выражение солидарности и тесного партнерства между НАТО и Тбилиси. По словам Столтенберга, важно, чтобы союзники НАТО усилили поддержку партнеров, и Грузия является одной из таких стран. Сегодня же генеральный секретарь НАТО заявил, что страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружений. На предстоящем саммите в Мадриде будет одобрен новый пакет помощи Киеву. Грузия и Молдова, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате «Рамштайн», посвященной оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщает «Украинская правда», заявил на встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин. По словам главы Минобороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, Грузия принимает участие во встрече, несмотря на то, что не может помочь Украине оружием. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Джани заявил о необходимости усилить оперативную составляющую работу государственной службы охраны. В этом контексте он указал на нарушение абхазского воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами. Цитата: «Дорогие коллеги, грядут непростые времена». «Очень непростые времена», — сказал Джани на собрании, посвященном 30-летию образования государственной службы охраны. Он сказал и о докладе Минобороны, в котором приводится информация о нарушениях де-факто границы разведывательными самолетами. НАТО. Ранее на съезде оппозиционной партии АРУА прокомментировали призывы к Грузии открыть второй фронт против Абхазии и Южной Осетии. Цитата: «Мы должны понимать, что если Россия не достигнет своих целей в Украине, война к нам придет», — сказал председатель партии Тимур Гуля. В Грузии зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями. По информации ведомства, пациент прибыл в Грузию из Европы. Вирус протекал у него в легкой форме. У лиц, контактировавших с ним, клинических признаков заболевания не обнаружено. Пациента выписали из медучреждения после прохождения соответствующего лечения, сказано в заявлении центра. С 15 июня Грузия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну иностранцев и граждан Грузии. Изменение внесено в постановление правительства об учреждении правил изоляции и карантина. Ранее власти уже отменили большинство ковид-ограничений, действующих в стране. С 2 мая ношение масок является обязательным лишь в медицинских учреждениях и общественном транспорте. Решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране. С 6 по 12 июня в Грузии выявили 515 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 546 пациентов, 3 человека скончались.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. НАТО продолжит поставлять Украине оружие и помогать ей всеми возможными способами одержать победу в войне с Россией. На повестке сегодняшней встречи контактной группы по Украине в Брюсселе главный вопрос – как ускорить предоставление помощи Киеву. В Москве винят Вашингтон и его союзников в подрыве европейских систем безопасности, но намекают на возможность диалога в будущем. Владимир Унанян с хроникой 112-го дня войны.
Украина находится в критической ситуации, поэтому ей срочно требуется поддержка. Чтобы замедлить продвижение российской армии, западным странам необходимо как можно скорее активизировать поставки в страну тяжелых вооружений. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пояснив, что только так можно обеспечить Киеву победу над Москвой.
Allies are committed to continue providing the military equipment.
Союзники обязуются продолжать поставлять военную технику, которая необходима Украине для победы, включая тяжелое вооружение и системы большой дальности. Я ожидаю, что на саммите 29-30 июня союзники по НАТО согласуют всеобъемлющий пакет помощи для Украины в более долгосрочной перспективе для перехода от оборудования советской эпохи к современному оборудованию Альянса и для улучшения оперативной совместимости с НАТО.
And to improve interoperability with NATO.
По словам Столтенберга, Россия, вторгнувшись в Украину, нарушила основополагающий акт Россия-НАТО, который стороны подписали в 1997 году в Париже. В нем, в частности, говорилось, что Россия и страны Альянса будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в Евроатлантическом регионе. При этом генсек добавил, что соглашение 1997 года не ограничивает НАТО в возможности расширения своего присутствия в Восточной Европе. В Брюсселе 15 июня прошло заседание контактной группы по Украине, в которой приняли участие представители 50 стран. Председательствовал на встрече американский министр обороны Ллойд Остин. В твиттере оборонного ведомства появилось обещание шефа Пентагона безотлагательно обсудить требования Украины, которая продолжает борьбу против России.
Российское вторжение – это пример того, что происходит, когда крупные державы решают, что их имперские аппетиты важнее, чем права их мирных соседей. Это взгляд в возможное будущее хаоса и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить.
Остин намерен координировать свои действия с контактной группой, чтобы по мере необходимости доставлять в Украину необходимое ей оборудование, если придется, по частям из разных стран. В Киеве в связи с этим напоминают, что западные партнеры поставили Украине лишь около 10% обещанных вооружений. Об этом, в частности, заявила замминистра обороны страны Анна Маляр. По ее словам, какой бы профессиональной и самоотверженной ни была украинская армия, без помощи партнеров Украина не сможет выиграть эту войну. В Киеве настаивают, что Запад должен ускорить оказание военной помощи, поскольку каждый день промедления – это жизни украинских бойцов, гражданского населения, это разрушенные украинские города и оккупированные территории. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не располагает достаточным количеством современных систем противоракетной обороны, а задержка в их поставках дорого обойдется стране.
Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше.
Несмотря на то, что современных ракет в России с каждым днем войны все меньше, потребность Украины в таких системах сохраняется, ибо и в России сохраняется еще достаточно советских типов ракет, которые даже опаснее. Они в разы менее точны, а значит в разы больше угрожают именно гражданским объектам и обычным жилым домам.
И звичайним житловим будинкам.
В Киеве призывают Запад обозначить, наконец, конкретные сроки поставок вооружений. Как отметил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, мы держимся, только скажите, когда ждать оружие. В Москве же, в свою очередь, настаивают на том, что вина за войну в Украине лежит на США и их союзниках. По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, Россия оказалась в ситуации, когда у нее не осталось другого выхода.
Наше отношение к западным, так называемым, партнерам было стабильным. Мы понимали их действия конъюнктурного плана. Не значит, что мы их принимали, но мы понимали, мы это знали. При этом мы все время предлагали нормальные, стабильные, взаимовыгодные отношения. И от, в общем-то, этого партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, взаимодействия отказался сам Запад, разрушая планомерно всю ткань наших отношений в экономике, в финансах, не знаю, энергетике. Ну, про, наверное, вопросы безопасности мне говорить не стоит, в принципе, потому что разрушены были все основополагающие, это к вопросу о международном праве, документов, на которых эта самая стратегическая стабильность и безопасность зиждилась. Все в одностороннем порядке было Западом разрушено.
Впрочем, окончательно сжигать мосты в Москве не собираются. Правда, отныне Кремль обещает говорить с Западом только при условии учета своих интересов.
могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения. Но общение необходимо, в будущем все равно нам придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ним общаться придется. Это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды только.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Европе тоже далеко не все готовы к окончательному разрыву. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что рано или поздно с Москвой все же придется договариваться.
Parce qu'à un moment donné, quand nous aurons aidé au maximum à résister, quand je le souhaite, l'Ukraine aura gagné, surtout que le feu pourra cesser.
Мы хотим строить мир, а это значит, что в какой-то момент мы все захотим, чтобы боевые действия прекратились и чтобы переговоры возобновились. География упряма, а Россия была там вчера, есть сегодня и будет там завтра. Я никогда не соглашался с мнением о том, что сегодня мы воюем с русским народом, а завтра уничтожим его. Этого не будет.
Nous ferions la guerre au peuple russe et que demain nous voudrions l'anéantir. Puisque c'est ce qui s'est parfois dit. Non.
Позиция французского лидера не раз вызывала критику со стороны Украины и ее восточноевропейских союзников. В Киеве считают, что подобные заявления Макрона лишь распаляют аппетиты Москвы, которая всеми силами пытается внести разлад в и без того хрупкое единство западного мира. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему за некруглым столом. Война, по мнению экспертов, вступила в затяжную фазу. Ресурсное превосходство России позволяет ей наращивать и развивать наступление, но не настолько успешно, чтобы одержать окончательную победу. В связи с этим на Западе все чаще раздаются призывы к компромиссу и дипломатическому урегулированию затянувшегося конфликта, причем зачастую с учетом интересов Москвы и за счет Украины. Что стоит за подобными идеями, насколько они реализуемы, что о них думают в Киеве и чем рискуют мир, соглашаясь на умиротворение Кремля, обсуждаем за некруглым столом с гостями профессором Юрием Федоровым и главой Киевского центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Юрий, вы тоже считаете, что существует некая заинтересованность Запада в готовности, скажем так, Украины к компромиссу? И в соответствии с этим есть некое давление Запада на Киев?
Я думаю, что да, в определенных кругах западных лидеров, ну, частично, потому что, на мой взгляд, вот если посмотреть на заявления и практические действия руководящих кругов западных стран, то мы можем обнаружить две такие стратегические линии в отношении российско-украинской войны и перспектив ее урегулирования. Одна линия представлена, скажем так, Лондоном, Варшавой, столицами стран Балтии, здесь существует достаточно однозначная позиция. Необходимо вести дело к тому, чтобы разгромить по возможности максимально российские вооруженные силы в Украине и обезвредить, я бы сказал, в максимальной степени Россию с тем, чтобы в конечном итоге лишить ее возможности угрожать соседним странам. Это группа стран, которая не склонна к компромиссу. А другая группа, даже не стран, а я бы сказал, политических и деловых элит, которые готовы вести дело к некоторым компромиссным решениям. Вопрос в другом. Что значит эти компромиссные решения? Я лично вижу стратегии этой группы государств и этой группы политических кругов, потому что, скажем, эта линия хорошо просматривается в действиях Франции, Германии, Италии. Но к этому я бы добавил и определенные группировки в Соединенных Штатах, которые тоже в общем и в целом, ну, с известными нюансами, но тем не менее придерживаются сходных взглядов. Так вот, эти взгляды заключаются в том, что сейчас нужно остановить военные действия в Украине, добиваться какого-то дипломатического решения. Что именно имеется в виду, сказать трудно, потому что это может включать в себя и прекращение огня, и договоренность о перемирии, и в конечном итоге договоренность о некотором мирном договоре между Украиной и Россией.
Владимир, а в Киеве ощущается ощущается это давление?
Ну, ощущается некая дискуссия, которая активизировалась на Западе. Это заметно по публичным политическим заявлениям, по отдельным инициативам. Ну, например, мирный план Италии, активность Макрона в отношениях с Путиным. Противоречивое заявление Шольца, потому что Шольц говорит одно, делает другое очень часто. И, конечно, вот эта дискуссия, нарратив, что рано или поздно придется договариваться. И тут еще один важный тезис, который появился. До этого он так не доминировал, во всяком случае, в апреле, в начале мая. А вот сейчас опять обсуждается тезис о том, что ну, ресурсы России почти неисчерпаемые. Путин отступать не будет, он будет продолжать войну. Поэтому придется договариваться. И вот тут вот уже позиция, опять-таки, намеки на которые прослеживаются даже в публичных заявлениях у Макрона, у Шольца, у некоторых других, но все равно придется договариваться именно с Путиным. Война может закончиться, а Путин останется. Надо с ним договариваться. Я бы сказал так, опасения, что война может затянуться, чрезмерно затянуться, а проблемы и так уже хватает, что вряд ли Украина сможет победить Россию с ее ресурсами, а попытка накачать Украину оружием, это термин российский, но который уже некоторые европейцы используют, приведет только к эскалации войны и к рискам каких-то чрезвычайных действий со стороны Путина вплоть до использования ядерного оружия. Я бы сказал так, вот в целом работают страхи. Страхи перед Путиным и страхи перед затягиванием войны. Это и порождает нарратив поиска каких-то мирных сценариев. Это заметно. Об этом тоже идет в Украине определенная дискуссия. Но я обращу внимание на другое. Вряд ли именно сейчас, как минимум ближайшие месяца два так точно, обе стороны будут готовы к какому-либо компромиссу. Даже на временное прекращение огня. Как бы там ни хотели этого, Германия, Франция или Италия, не только Украина, но и путинская Россия сейчас тоже не готова к прекращению огня. Они же не достигли своих промежуточных целей. Они должны захватить как минимум всю территорию Донецкой и Луганской областей. Российские военные хотят идти еще и дальше. Николаев их интересует, Кривой Рог, Днепро и даже Одесса. Я уж не говорю про Киев. А украинцы, естественно, не могут согласиться на те условия даже как бы временного, я знаю, замораживания, полузамораживания этого конфликта в виде прекращения огня. Поэтому ситуация с точки зрения реализации этих мирных инициатив на данный момент, именно сейчас, практически тупиковая. Желание такое есть у некоторых европейских политиков, но оно вряд ли может быть реализовано в практической форме именно сейчас.
А как, собственно говоря, может выглядеть этот компромисс в глазах тех, кто все-таки на нем продолжает настаивать? Вот взять, к примеру, Шольца. Да? Вот, собственно говоря, какая стратегия у Германии, которая является, может быть, авангардом вот всех этих компромиссных порывов?
А я думаю, что вот каких-то конкретных сценариев, которые могут существовать в Берлине или в Париже, ну, допустим, в Берлине, я думаю, что сейчас их очень трудно сформулировать. В общем плане, я предполагаю, что то, что обсуждается и то, что может быть представлено в качестве некой линии, заключается в следующем. Первое – это прекращение огня. Но прекращение огня предполагает, что силы сторон находятся на тех самых позициях, в тех самых регионах, которые контролируют на данный момент. Затем возможны переговоры о перемирии. Перемирие и мирный договор – это существенно разные вещи. Скажем, Северная Корея и Южная Корея, плюс Соединенные Штаты имеют соглашение о перемирии, которое просто говорит о том, что стороны прекратили военные действия, определили некую линию вот разграничения, которая идет по 38-й параллели.
Но есть ли представление о 38-й параллели в данном случае?
Ну, вот это вот вопрос, потому что, как я предполагаю, в Москве существуют очень разные взгляды на чего можно добиться и чего нельзя добиться. Я считаю, что сил у России для того, чтобы кардинально изменить вот нынешнее положение дел, у России таких сил военных нет. Да, но я не исключаю, что в конечном итоге, после еще нескольких месяцев боев, российские войска могут занять территорию не только Луганской, но и Донецкой области. А вот продвижение на юге, мне кажется, крайне маловероятным, потому что у России в общем средства и силы военные ограничены. Ну, прежде всего, ограничены по личному составу. Но все оценки, которые существуют уже в военных кругах, даются. Да, российские войска сейчас в Украине насчитывают порядка сотни батальон тактических групп, ну и там порядка еще 40 находятся в резерве. И это все, что Россия может без всеобщей мобилизации, все, что Россия может использовать. Если пересчитать наличный состав, то мы получим, с учетом сил поддержки, там, обеспечения и так далее, мы получим где-то 200-220 тысяч человек. Это, ну, чуть больше, на 10% больше, чем те силы, которые Россия сосредоточила 24 февраля на украинских границах. Рассчитывать с такими силами на какие-то новые продвижения, там, скажем, к Запорожью или к Днепру, там, к Николаеву, я уж не говорю об Одессе, я думаю, что российские генералы, хотя у них, конечно, и есть, там, возможно, в головах планы захвата Одессы или штурма Днепру, но реализация этих планов, как, на мой взгляд, достаточно сомнительна, если вообще возможно.
Какой 38-й параллель имеет в виду западный партнер?
Я предполагаю, что могут быть два варианта. Первый вариант – это те территории Украины, которые находятся сейчас под фактическим контролем российских войск. Вот они остаются под этим контролем, в том числе Херсонская область и Запорожская область. Другой вариант – линия контроля российских войск перемещается на восток, это Луганская и Донецкая области в их административных границах. А вот статус Херсонской и оккупированных территорий, оккупированных районов Запорожской области, вот этот статус этих территорий может быть предметом, ну, скажем так, какого-то дипломатического торга. Но к этому подключаются вопросы, скажем, там, нейтрального статуса, безблокового статуса Украины, гарантии Украины, гарантии безопасности Украины. Я просто хочу заметить, что нейтральный статус и безблоковый статус – это, в общем, вещи различные. Непонятно также, что такое нейтральный статус, потому что есть масса различных моделей нейтралитета. Очень широкое поле для переговоров, для торговли дипломатической и так далее. Идея-то вот франко-германского или германо-французского, если хотите, подхода, заключается в том, чтобы перевести конфликт или войну из такой активной фазы в такой длительный, унылый, вязкий, как говорят иногда дипломаты, торговлю. Но военные действия не ведутся. В это время на Украине можно обещать и, наверное, реализовать эти обещания серьезной экономической помощи для возрождения, восстановления экономики, новые технологии и так далее и тому подобное. Вот, мне кажется, вот такая позиция франко-германская, она может быть. В какой мере реализуема, это другой вопрос.
Владимир, а насколько украинский истеблишмент, украинская власть может быть, ну, скажем так, уязвима перед общественным мнением? Возможно, какими-то внутриполитическими обострениями. И как устроено это общественное мнение, и как оно может меняться в связи с той или иной обстановкой на фронте?
Ну, вот, что касается как устроено, это, наверное, самый сложный сейчас вопрос. С одной стороны, есть внешняя картинка в виде периодически появляющихся данных опросов общественного мнения. Ну, это телефонные опросы, естественно, в условиях войны и нынешней ситуации. Но они дают хотя бы примерный срез общественных настроений. На данный момент большинство украинцев, около 90%, даже больше, против формулы «мир в обмен на отказ от оккупированных территорий». Вовсе президента Зеленского это прекрасно понимают. Кроме того, естественно, есть еще, это вот уже специфика украинского общественного мнения, есть еще так называемая пассионарная часть общества. Это политически активная часть украинского общества, те, кто выходил на Майдан и кто может активно проявить свои настроения. Сейчас большая часть этих людей на войне, либо в территориальной обороне, либо в вооруженных силах Украины. Фактор армии, реакция, позиция армии, конечно, ее надо принимать во внимание. Пока нет никакого диссонанса между настроениями общества и позицией украинского руководства. Для себя Зеленский, он как бы, мне кажется, сформулировал некое пространство для маневра. Некий лаг для маневра. Он не прямо, но как бы, ну, по его высказываниям говорит, да, наша задача минимум освободить оккупированные территории, которые были заняты Россией после 24 февраля, а задача максимум, потому что общество и этого хочет, освободить все оккупированные территории. Но он, особенно в последнее время, постоянно акцентирует внимание, что освободить территории, занятой Россией, мы можем при наличии ресурсов, техники, боеприпасов. Будет у нас возможность, мы сможем освободить. Но если такой возможности не будет, то надо понимать, мы должны действовать в рамках имеющихся возможностей. То есть у него есть определенный прагматизм, но он делает постоянно поправку на общественное мнение, на настроение, думаю, в том числе и армия. И на данный момент, я думаю, что все-таки готовности внутренней в Украине и нашего истеблишмента, и в том числе власти, руководства страны, и общества готовности к каким-то уступкам России на сегодня нет. Тут есть колебания. Что будет завтра, сказать сложно. Потому что, например, в апреле, в начале мая было очень много настроений, ну, немножко даже шапкозакидательских. Ну, поскольку появились заявления, что нам будут давать тяжелые вооружения, боеприпасы. Ну, появилось ожидание. Еще немножко, и мы начнем контрнаступление, освободим оккупированные территории. Сейчас все видят, какие тяжелые бои на Донбассе. Жертв все больше. Это, конечно, влияет на общественное настроение. Посмотрим, что будет дальше. Если война затянется, если будет некое равновесие, ресурсное равновесие, переход к позиционной войне, то, конечно, начнется дискуссия, она неизбежна, о том, а что делать дальше. Либо соглашаться на перемирие, вот я бы даже назвал то, вот, что Юрий описал, как бы, ну и то, что как бы прямо или не прямо, есть, например, итальянский план. Он, ну, как бы имеет конкретные позиции даже, в том числе обещание европейской перспективы для Украины, откладывание вопроса о статусе оккупированных территорий. Главное, вот как бы зафиксировать прекращение огня. Это, по сути, Минск-3. Да, вот видно перевод ситуации в долговременный формат переговоров, откладывание всех спорных вопросов, по которым договориться невозможно. Главное прекратить огонь.
А, Юрий, мы начинали перечисление рисков, перед которыми стоит Запад, из которых Запад ищет компромисса. Насколько серьезен среди этих рисков рассматривается риск после украинских продолжений, дальнейшего развития военной активности Москвы?
После потенциального поражения, да, Украины. Вот тут, понимаете, я бы не смог представить какую-то однозначную картину, потому что российские вооруженные силы очень сильно потрепаны в ходе этой войны и продемонстрировали, что никакой армией 21 века они не являются. Они страдают от целого ряда органичных системных пороков. Я уж не говорю о том, что российские вооружения по своему качественному уровню, это вооружение, в общем, за отдельными исключениями, это вооружение советского периода, но может быть частично модернизированные. Вот это, конечно, будет являться серьезным ограничением, ну, по крайней мере, в течение ближайших нескольких лет для военной активности России на каких-то других направлениях, европейских, я имею в виду. Ну, скажем, теоретический выход на польскую границу, попытка вторжения в Польшу или вторжения в страны Балтии, мне они кажутся маловероятными.
Владимир Ильич, хотел вам задать вопрос про поставки оружия, которое некоторые считают это элементом даже в какой-то степени сдерживания Украины. Вот насколько это является фактором этого самого компромисса, о котором мы говорили в нашей передаче? И есть ли какой-то баланс, какое-то понимание того, где кончается этот компромисс и где начинается, собственно, помощь Украины? Какую цель ставит перед собой Запад в этой войне? И вот мы уже говорили об этом частично.
К сожалению, наверное, но на данный момент мы не можем говорить о какой-то четко сформулированные общие цели именно Запада. Общее, скажем так, настроение, да, оно есть. Сдержать Россию, не дать России победить в этой войне. А вот тут начинаются разногласия и тактические расхождения. Это не означает, что весь Запад готов помочь победить Украине. Не дать победить России, да, тут есть некий консенсус. Условный, но есть. Сдержать Россию от дальнейшего движения вперед. А вот как помочь Украине, в каких объемах, вот тут начинаются разногласия. Разногласия между США и Великобританией с одной стороны и западноевропейскими лидерами с другой стороны. Разногласия внутри Европейского Союза, например, между Германией и Польшей. Это касается, ну, пока тактики скорее. Влияет на многих, особенно западноевропейских лидеров, и отчасти на США, страхи, вот такие фобии относительно Путина, путинской России. Это касается, с одной стороны, опасений того, что поставки Украине оружия и возможность перехода украинской армии в контрнаступление, это приведет к эскалации войны. Это приведет к тому, что Россия, например, может применить против Украина тактическое ядерное оружие. Или, не дай бог, война затронет и какие-то приграничные с Россией страны. Или, не дай бог, вот, ну, как вот дискуссия была об этих реактивных системах залпового огня, что, не дай бог, украинцы начнут стрелять по российской территории. И тогда вот Путин рассердится и будет что-то страшное. А вторая дискуссия, которая тоже сейчас проявляется, опасение, что война может затянуться. Нельзя будет победить Россию. Слишком много у России ресурсов. Да, будет будут воевать там советским оружием, да, высокотехнологичного оружия будет меньше. Но финансовые ресурсы есть, нефть и газ есть, промышленность своя тоже есть. То есть есть чем воевать. А для западных элит долгая война создает долгие социально-экономические проблемы. Это их тоже очень волнует, и они этого сценария не хотят. И тут еще один интересный сюжет. Все равно останется Путин. Поэтому, как намекают Макрон и Шольц, надо договариваться с Путиным. Поэтому вот такие фобии, они очень серьезно создают проблемы с точки зрения обеспечения единства в западной политике. Но что необходимо делать, и, на мой взгляд, то, что вот сейчас будут обсуждать и на «Рамштайн-3», и то, что продвигает украинская сторона в общении с западными партнерами, это необходимость поставить западную поддержку Украины, особенно военно-техническую поддержку, на плановую основу. То есть, чтобы поставки оружия необходимого, и особенно боеприпасов, уже сейчас закладывались в производственные планы. Надо в долгую играть. Вот об этом надо договариваться.
Гостями «Некруглого стола» были глава Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко и профессор Юрий Федоров. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Владимир Дубнов. Всего доброго. До завтра.